Сегодня действительно мы уже не раз слышали: Христос воскрес. Мы говорили, нам говорили, мы отвечали, как научены, как привыкли. У того, у кого есть телефоны с различными расширенными функциями, наверное, ваши телефоны сегодня переполнены сообщениями. Я сам уже в 12 часов ночи стал отправлять сообщения, а потом думаю, ну, наверное, рановато немножко. Но вы знаете, когда мы это говорим, вот я сегодня кому только не говорил, и мне когда говорили, я не видел на лицах удивления у людей. Я сам тоже сильно не удивился, когда мне сказали: Христос воскрес. Некоторые даже в пятницу уже поздравляли, да, и кто-то не выдержал, говорит: ну подождите, сегодня пятница, ну давайте до воскресенья дождемся. То есть люди привыкли что-то делать. Рассказывают, как в советские времена одного высокопоставленного чиновника, ну, решили поприветствовать на Пасху словами: Христос воскрес. Он сказал: спасибо, мне уже сообщили. Дети, я хотел вам вопрос задать. Вот представьте себе, осенью вы 1 сентября придете в школу и своим одноклассникам скажете: Христос воскрес осенью. Что они вам ответят? Точно? Ну, это хорошо, если так ответят. Скорее всего, что даже если взрослые, вы зададите это, не знаете, не на Пасху, да, или на Рождество скажите: Христос воскрес. Или подойдите к своему соседу и скажите: Царство тебе небесного. Он скажет: вы что, меня заживо хороните, что ли, да? То есть люди по-разному относятся, и некоторые фразы, они действительно имеют место, а некоторые не имеют, и люди неправильно к ним реагируют. Неправильно сложились какие-то стереотипы, и люди реагируют по-разному на весть о воскресении людей. Помните, даже Марии, когда Иоанна 11:24, Марфе, вернее, из Вифании, когда Иисус сказал, что воскреснет брат твой, она говорит точно так же, как: ну, знаю, говорит, ну, будет последний день, воскреснет. Ответ по Писанию, все правильно, но вот сейчас, что это сейчас произойдет, она не была готова к этому. И люди по-разному вот, попадают в различные обстоятельства вот, с тем, что связано с воскресением людей или образным воскресением людей. Знаете, когда я попал в больницу, и когда не знали, выживу я или не выживу, моя жена, там сын, второй сын, они и друзья некоторые стояли возле больницы и ждали, и вот выходит врач, дает моей жене одежду, потом дает мое кольцо и молчит. Как вы думаете, что она подумала? Она мне говорит: ну, наверное, все. Он говорит: нет, это просто, чтобы не пропало, да. Вот, и, то есть люди, у нас врачи, знаете, умеют вообще нагонять жути, да. Прийти и сказать: ну, знаете, у вас уже шансов нету. И человек сразу выздоровел, у него сразу поднялось настроение. В наши дни тоже случается воскресение из мертвых, тоже в кавычках. Я вот прочитал такую выдержку, она была когда-то в газете «Аргументы и факты». И один ветеран войны, уже рассказывал его сын, это из Кыргызстана, его фамилия Чесноков, и он рассказывал про своего отца. Во время войны он попал в такие сложные обстоятельства, и почти все погибли, и его считали погибшим. И его родители получили похоронку два раза. Один раз пришла похоронка, второй раз пришла. Но этот человек чудом остался жив. Его просто вытащили из груды трупов, его вылечили, поставили на ноги. И вот он приезжает домой и стучится в окно. Когда его мать, родные и отец увидели, они не поверили. И знаете, этому человеку, он рассказывал своему сыну, ему пришлось пойти по селу, обратиться к другим людям и говорит: идите, скажите моим родителям, что я жив. И так было написано, что они не сразу поверили воскресшему из мертвых. То есть это случается, и люди не всегда. Вот примерно такая ситуация была в то время. Кто-то переживал, кто-то не верил. Для кого-то это было обычным делом. Но вы знаете, интересно, что вот в этой семье, в которую человек вернулся как бы мертвый, как бы воскресший из мертвых, как вы думаете, вот у них другие были чувства, их наполняли по сравнению с теми, кто ожидал своих родных с фронта? Мы, конечно, скажем «да». Потому что они уже похоронили, и вдруг человек, которого мы уже похоронили, там написано, что они даже и в церкви там все необходимое сделали, все там ритуалы совершили, все, не придет человек. И вдруг, вот как подобно женщины с ароматами пошли к гробу уже помазать тело Иисуса, все уже случилось, да, и вдруг появляется живой человек. Почему все-таки у людей, которые как бы похоронили своего родного или как бы отнеслись правильно к жертве и страданиям Иисуса Христа, у них другая радость? Ведь мы замечаем сегодня, что, вот я помню, ну буквально 10-15 лет назад, вот здесь вот в проходах стояли стулья, вот сюда ставили лавочки, потому что и просили некоторых братьев и сестер пересесть сюда. Так, знаете, поплотнее, мы намного сидели поплотнее. Сейчас комфортно, так, 5-6 человек на лавочке. Сидело 8, бывает, когда эта сестра с этой стороны сядет так неосторожно, с другой может какая-то упасть, понимаете? То есть очень-очень было, ну, становится людей таких меньше. Меньше тех людей, которых волнуют эти события. Но те люди, которые действительно осознали смерть Христа, которые, может быть, в четверг были здесь на служении, которые сопереживали, которые поняли, что действительно Христос умер, они совсем по-другому воспринимают факт о Его воскресении. Может быть, те люди, образно, они не поручили похоронку, они вот не перенесли всю тяжесть утраты своего Господа. Тогда и для них и радость воскресения, она будет, знаете, ну, как для того чиновника. Ну, спасибо, что мне сообщили. Но мы должны понять, что мы сегодня отмечаем величайшее событие в истории человечества. Я знаю, на Рождество очень много поздравлений даже в светской прессе. Я не знаю, насколько сегодня много поздравлений в светской прессе, вообще в светском мире. Насколько это исходит от разных людей, от разных категорий людей. Но это беспрецедентный факт. Но как мы уже сказали, мы имеем разную реакцию. Кто-то сегодня пошел на базар, кто-то поехал отдыхать, кто-то просто высыпается в выходной день. Но есть те люди, которые пришли в дом молитвы. И слава Богу, разная реакция людей. И в то время она тоже была неоднозначной. И давайте попробуем ее проследить. Может, кто-то из этих людей, о которых мы будем сегодня вспоминать, он будет нам очень совсем близок и понятен. Может, кто-то узнает в этом человеке себя. Может, кто-то увидит, как тот или иной человек, он отреагировал на информацию о воскресении или был свидетелем о воскресении Христа. Все эти люди, они так или иначе встретились с воскресшим. И эта встреча, она произвела в жизни одних людей невообразимую перемену, в жизни других людей ужасающие последствия. И мы сегодня тоже давайте попробуем иметь вот эту встречу с воскресшим, увидеть воскресшего. Понять, что эта встреча сегодня, она не просто так. Она и должна в нашей жизни оставить какие-то, знаете, штрихи. Может быть, произвести какие-то перемены. Может быть, вновь вдохновить нас. Я назвал эту тему «Встреча с воскресшим». Первый человек, как и описан в Евангелии, с которым имел встречу со Христом, это была Мария Магдалина. Написано, она первой пришла к гробу. Было очень рано, может быть, еще темно, но она же была там. Кого она символизирует, эта женщина? Есть разные, можно, предположения, но я думаю, что она символизирует одиноких людей. Не просто одиноких людей. Вы знаете, многие люди, может быть, они живут в семье, даже дети бывают живут в семье, но они бывают очень часто одиноки. Папа с утра до вечера на работе, мама там обед приготовит, других детей, особенно в больших семьях бывает, может быть, просто в перегруженных семьях, да, и ребенок очень часто становится одиноким. Женщины бывают одинокими, мужчины бывают одинокими. Но знаете, об этой женщине есть еще более такие, ну, удручающие как бы обстоятельства. Написано, что Христос когда-то ее освободил от демонического влияния. Он изгнал из нее 7 бесов. Вы знаете, я проследил вот во всех Евангелиях, где упоминается имя Марии Магдалины. Везде говорится «Мария Магдалина, из которой Иисус изгнал 7 бесов». Интересная репутация. Знаете, можно обратить внимание на одну часть стиха, можно на другую, когда апостол Павел говорит «Я первый из грешников». Он не боялся это сказать. И когда Марии Магдалине звучало, что это та, из которой вышли 7 бесов, она не прятала этого. И Евангелие не прятало этого. Вы знаете, мы должны с другой стороны посмотреть на эту фразу и сказать, Насколько счастлива эта женщина. Она освободилась от такого пагубного влияния. Сегодня достаточно таких людей, которые имеют эти проблемы, имеют в большей или меньшей степени. И вы знаете, чтобы освободиться от этого, это очень сложно. Но Иисус освободил. Ее жизнь наполняла зло, но Бог ее освободил. У нее была, может быть, такая вот репутация, но Господь как бы обновил ее репутацию. Он сказал: «Ты моя дочь». И написано в Луки 8:2, что Мария Магдалина, она служила Иисусу Христу. Она следовала за Ним. Если мы бы сегодня, может быть, обратили внимание, что если бы такого человека приблизили к какому-то религиозному деятелю, он бы сказал: «Нет, нет, нет, вы портите мою репутацию. Такие люди мне не нужны. Мне нужны правильные люди. Мне нужны правильно одетые люди. Мне нужны люди с правильным прошлым». Ведь люди очень трудно избавляются от прошлого. И даже бывает в церкви, даже бывает в мире, люди, соседи говорят: а это вот та женщина, у которой вот это, а это тот мужчина, который вот там тогда авария. Люди любят вспоминать. Но когда Евангелие говорит, что это Мария Магдалина, из которой Иисус изгнал семь бесов, Он показывает ту силу и ту любовь, которую Иисус проявил к этой женщине. Марка 15:39-40 написано, что Мария, она стояла у креста. Иоанна 19:25 также написано: при кресте Иисуса стояли, и там написано Мария Магдалина. Она также стоит у могильной пещеры. Марка 15:47, Мария же Магдалина, она смотрела, где полагали его. И вот она идет к месту погребения своего Господа в воскресный день. Марка 16:10-9, воскреснув рано в первый день недели, явился сперва Марии Магдалины. Там происходит некоторая суета, нужно проследить порядок, чтобы правильно понять, что было зачем. Но написано Иоанна 20 глава с 11 стиха, что Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб. Дальше написано, что ей предстали ангелы. Вы знаете, когда человек оплакивает смерть своего Господа, он имеет удивительные божественные откровения. И Мария столкнулась с этим откровением. Ангелы говорят ей: что ты плачешь? Она говорит: унесли моего Господа. Она тоже, хотя Иисус не раз говорил, что мне нужно пострадать, что быть убитой, в третий день воскреснуть. Но эти слова, знаете, они пролетали мимо. Они не понимали, ученики, даже ученики не понимали, что речь шла об Иисусе Христе. И ангелы ей говорят, она говорит: унесли моего Господа, я не знаю, где положили. Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящим. И вот когда человек оплакал смерть своего Господа, когда он получил божественное откровение, тогда и он может иметь встречу со Христом. Помните, Иисус говорит, что явлюсь ему сам, и обитель у него сотворим. Иисус всегда обращает внимание на тех людей, у кого печаль ради Бога. Обратите внимание, Мария имеет печаль не о себе, она имеет печаль ради Бога, она печалится о Боге. И Иисус ей говорит опять те же слова, которые сказали ангелы: что ты плачешь, кого ищешь? Она думает, что это садовник. Ее печаль, вот ее слезы, они как бы закрывают ее духовные глаза. Но потом она узнает, что это ее учитель. Она говорит: равуни. Что значит учитель? И знаете, там написано, что Иисус ей не позволил прикоснуться, потому что женщины, которые одиноки, вообще люди, которые одиноки, встречаются с дорогим, знаете, может, вы долго не виделись, вы живете в разных странах, и обычно люди даже не смотрят, женщина или мужчина, они бросаются друг другу на шею, они обнимаются, плачут. Это их там на вокзале, в аэропорту. Они никого не стесняются, потому что они встречаются. Вот здесь примерно такая же реакция была, но Иисус ее останавливает. Он говорит: подожди, я хочу тебе сказать более важное. Ты сейчас встретилась не просто с дорогим человеком, ты не встретилась не просто с тем, кто тебя учил. Ты встретилась с тем, кто обеспечил твое усыновление. Теперь ты дочь Небесного Отца. Теперь ты входишь в Божью семью. И посмотрите, что это меняет в ее жизни. Она тут же идет к ученикам. Кто-то назвал Марию Магдалину первоапостольной, то есть первой, которая была послана возвестить о воскресении Христа. И посмотрите, что она обрела, что дала ей эта встреча со Христом. Она обрела семью во Христе. И она была усыновлена Небесным Отцом. Она теперь не одинока. Может быть, по-человечески кто-то, люди смотрят на нее и скажут, ну, какое счастье быть одной. Одна женщина так сказала, я никогда не бываю одна. И одиночество – это не положение, как думают это в мире, это состояние. Человек может жить в семье, но быть одиноким. И человек может быть один, но не быть одиноким. Иисус сказал, я не один. Почему? Потому что Господь со мной. И Мария обрела вот эти семейные узы с Божьей семьей. Некоторые женщины, они, когда придут ко Христу, они не знают, чем можно Ему послужить. Ведь написано, многие за Ним шли и служили Ему. Но знаете, любая женщина, которая встретилась с воскресшим Христом, она может рассказать о Нем. Расскажите людям о воскресшем Христе. Это будет ваше высокое и благословенное служение. Может быть, вы тоже, кто-то из вас похож на Марию Магдалину, прямым или переносным образом, может быть, вы в жизни много сделали ошибок, их уже не вернуть, не исправить. Вот Иисус говорит, и Бог в книге своей говорит, что я никогда это не вспоминаю. Я никогда не напоминаю. У людей есть, знаете, прямо или косвенно намекнуть человеку, я знаю, кто ты, откуда, и так далее. Иисус этого не делает. Он реабилитирует человека. И он не смотрит на прошлое человека. Он не смотрит на грехи человека, которые он совершил. И если вы похожи на этого человека, вы тоже можете быть не одиноки. У вас может быть прекрасное будущее. У вас может быть благословенная жизнь. Следующий человек – это Петр. Обычно говорят, что он символизирует специалистов своего дела. Этот человек не нуждается в советах. Он знает наперед на три шага. Он всегда всем скажет то, что надо. Спрашивают его, не спрашивают. Он всегда, всегда ставит свое слово. Он всегда торопится. Он знает, что, где и как делать. Он очень активный. Он очень инициативный. Но он очень самоуверенный. Когда Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим, помните, Матфея 16 глава, 21 стих, и Петр, когда услышал о том, что Христос должен пострадать, то Петр, он, знаете, конфиденциально, он говорит, я один на один только скажу, написано в 22 стихе, и отозвав его, Петр начал прикословить ему, будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобой. Вы помните, что Иисус ответил Петру, «Отойди от меня, сатана». Вам еще никто так не говорил? Вы знаете, когда мы вот смотрим на то, как Иисус обращается с такими людьми, мы можем очень сильно удивиться, как удивлялся Иисус в вере, но Он этого человека не отталкивает. Где-то Он на него обращает внимание, где-то выслушивает, где-то, знаете, корректно поправляет, где-то обличает. Но мы видим, что когда Петр сказал, что «Ты Христос, Сын Бога Живого», Матфея 16 глава, с 15 по 19 стих, ну, казалось бы, сейчас нужно сказать, какой ты молодец, как ты разбираешься в Писании. Иисус опять ему говорит, знаешь, это не твой разум, это не люди тебе открыли, это Бог тебе открыл. Он опять его постепенно подвигает к тому, что да, ты специалист, ты, может, много о себе думаешь, но без Бога ты никто и ничто. И Петру предстоит еще многое пережить. Когда уже в один из последних дней Иисус предупреждает Петра и говорит, что сатана просил сеять вас, как пшеницу. Он говорит, что он молился о нем. И вот его самоуверенность. Господь, с тобой я готов и в темницу, и на смерть. Но Иисус его как бы опускает на землю, говорит, немножко пройдет, и ты отречешься. Он, наверное, может быть, смутился, может быть, ему неприятно. Но знаете, Иисус, вот иногда нам, людям, нужно позволить, вот таким людям, самоуверенным, инициативным, может быть, как их называют, выскочкам, дать время, чтобы они, наконец, увидели пагубность своей самоуверенности. Когда человек наконец поймет, что он, кто думает, что он знает, тот еще ничего не знает. Когда он наконец поймет, что вот эти лозунги и высокие фразы в трудных ситуациях – это ничто. Но он должен был увидеть свою беспомощность. И тогда Господь, написано, обратившись, взглянул на Петра, когда он отрекся, и когда Христос сидит вот в окружении воинов, и вот этот костер горит. И уже Иисусу не нужно было ничего говорить. Он просто на него посмотрел. Вы сегодня знаете, дорогие друзья, Иисус тоже смотрит на вас. И, дорогие братья и сестры, может быть, заглядывает Он в вашу жизнь. И, может быть, Он напоминает вам те моменты, где вы были самоуверены. Вы где-то что-то, знаете, недоброе говорили о Нем или о Его детях. Вы где-то неправильно относились к Его учению. В вашей жизни был грех. Он просто сегодня смотрит на вас. Иногда взгляд матери или отца, дети, вот я хочу к вам обратиться. Бывает такое, что вы что-то сделаете, и просто мама или папа так смотрит на вас, с сожалением. Что вы в этот момент чувствуете? Знаете, те дети, которые имеют близкие отношения с родителями, ну, говорят, только со взгляда уже можно понять. И вот здесь Петр понимает Иисуса взгляд. И он, написано, выйдя вон, горько заплакал. И вот у него встреча с воскресшим. Ни один учитель бы никогда не воспользовался бы услугами того человека, который от него отрекся в трудных обстоятельствах. Но Иисус и дальше не оставляет Петра. Он дальше продолжает с ним работать. У него есть определенные планы на его жизнь. И воскресший это делает. Первое, на него обращают внимание ангелы. Марка 16:7 написано: «Идите, скажите ученикам его и Петру». Имя Петра особо здесь выделено среди всех учеников, потому что те просто разбежались, а этот три раза отрекся, и к нему нужно было больше внимания. Женщина сообщает ученикам и Петру, что Христос воскрес. Написано в Иоанна, что он бежит с Иоанном, но его вера еще формируется. Написано, Иоанн, он сразу уверовал. Но Петр, он еще остается в таком положении, помните, проходит время, он говорит, идем ловить рыбу. И другие говорят, и мы с тобою. И когда они ловят рыбу, Иоанна 21 глава с 5 по 7 стих, Иисус приходит к ним и говорит, дети, есть ли у вас какая пища? Они закинули сети. Вы знаете, Иисус, интересно, здесь урок делает. Он как бы напоминает Петру об их первой встрече, когда Иисус вошел в лодку, и когда от этого чуда и от присутствия Иисуса Христа вдруг Петр понимает, что он грешный человек. Вот в этот момент, когда он понял, что Иисус здесь, в 7 стихе написано, когда, опять же, Петру сказали, что это Господь, он как будто забыл его облик, хотя он уже являлся им, написано, он напоясался одеждой. Он был не одеты, ну, как вот обычно рыбаке, может быть, в таком плавательном костюме, если можно так сказать, но он опоясался одеждой и бросился в море. И он побежал навстречу Христу. Вы знаете, иногда более молодые люди, может быть, в вере, может быть, по возрасту, помогают старшим узнать Христа. Вы, наверное, тоже знаете таких людей, молодых людей, которые очень искренние, которые очень любят Господа, которые, знаете, бегут со всех ног на служение Ему, а кто-то, может быть, отстает. Но вот здесь Петру вновь помогают. Вы помните, когда-то маленькая девочка из земли израильской, она помогла одному человеку обратиться к истинному Богу, получить исцеление. Как звали этого человека, дети? Нейман, правильно, она внимательно слушает. Тебе тоже, наверное, 8 лет, да? И дети иногда помогают. Их детская непосредственная вера, она помогает. И вот здесь мы видим, что Петру помогают. Написано, что это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим. Иоанна 21 глава. И Иисус имеет личную встречу. Вы знаете, много вопросов решается, когда человек имеет личную встречу с кем-либо. Иногда люди, знаете, они пытаются решить вопросы при всех. Они думают, что сейчас, вот, знаете, используя давление толпы, если так можно сказать, они сейчас переубедят какого-то человека. Но Иисус этим не пользовался. Он находил время, рыбку пожарил, задал правильные вопросы. Он не сказал ему: Петр, почему ты от меня отрекся? Петр, почему ты на собрание не приходишь? Петр, почему ты не жертвуешь? Петр, а как твоя молитвенная жизнь? Он просто ему сказал: любишь ли ты меня? У меня была такая практика. Я задал, один человек хотел уйти из церкви, но я ему задал этот вопрос: любишь ли ты Иисуса? И знаете, этот вопрос сразу поставил на место все в его голове, все в его решении скоропостижном. Что эта встреча произвела в жизни Петра? Мы видим, что он уже стал не такой самоуверенный. Когда Христос им говорит, что «ожидайте меня», он не выходил каждую минуту за дверь, говорит: ну где вот это обетование Духа Святого? Ну когда оно придет, да? Он ждал вместе со всеми. И когда он дождался, и когда он исполнился Духом Святым в день Пятидесятницы, от его проповеди покаялось около 3000 человек. Вот что сделал воскресший Христос в жизни Петра. Через это он увидел, что прощен через эту встречу. Через это он увидел, что Иисус есть Господь. Мы сегодня видим инициативных и самонадеянных людей, детей. Есть в школе, знаете, у вас тоже, наверное, дети есть такие вот ученики. Вот, когда бы учитель не спросил, они всегда руку поднимают. Учитель уже говорит: да я тебя уже спрашивал, он опять вопрос, он опять руку поднимает, он все знает. Вы знаете, очень надо правильно, это может быть в церкви, да, какой бы вопрос ни подняли, у этого человека всегда мнение есть. Он знает все вопросы, как решаются. И вот здесь надо очень мудро отнестись. Очень мудро отнестись. Вот Иисус, Он последовательно воспитывал этого человека. Он снисходил к нему, да. Он даже не осудил его, когда вот он так поступил. И мы видим самонадеянных людей. Но для того, чтобы этим людям доверить служение Богу, им нужны вот эти слезы. Им нужен вот этот взгляд. Им нужно вот это сокрушение, чтобы они поняли, что мы без Тебя, Господи, ничего не можем сделать. Мы не знаем, что делать, как молился царь Иосафат. Их множество большое. Мы не знаем, что делать. И вот тогда Бог начинает пользоваться таким человеком для своей славы. Пусть Бог благословит. И знаете, может, ты, дорогой брат или сестра, сегодня на собрании, может, у тебя тоже очень много идей. Я как служитель церкви знаю таких людей. У них очень много идей. Они готовы каждому из вас по 10 заданий дать. И знаете, очень важно правильно с ними отойтись. Очень важно дать вот время для их, можно так сказать, созревания духовного. Чтобы они поняли, что не все так просто. Не все так быстро реагируют на какие-то идеи. Давайте завтра покрасим дом молитвы или придем на субботник. Приходишь, а там 3 человека. И можно разочароваться. Как так? Я такое объявление хорошее сделал, да? Я такой призыв сделал. Никто не пришел, но это реальность. Это реальность. Но те 3 человек могут сделать столько, сколько сделали 100 человек. Или не сделали бы 100 человек. И может быть, ты сегодня, дорогой друг, брат или сестра, активный. Тебя никто не слушает, не воспринимает, не прислушивается к твоему мнению. Не огорчись. Я назвал это школой смирения Петра. Нужно время. Нужна встреча с воскресшим. Нужно вот эти слезы сокрушения. Нужно вот это ожидание исполнения Духом. Нужно послушание. Если ты пройдешь, будешь верным служителем Иисуса Христа. Следующие люди – это идущие в Эммаус, так их называют. Одного из них зовут Клеопа. Луки 24 глава с 13 по 35 стих. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадией на 60 от Иерусалима. Дети, знаете, что такое стадия? Ну, некоторые по-другому, это стадия, ну, находится в такой-то стадии, да? Но стадия здесь, может быть, я неправильно, это расстояние. Кто знает, какое это расстояние, одна стадия? Я тоже не знал, посмотрел в справочник. Оказывается, одна стадия равна 185 метрам. Если умножить на 60, кто может быстро умножить 185 на 60? Есть такие специалисты? Я заранее посчитал. Это будет 11 километров и 100 метров. И здесь написано, они шли и рассуждали между собою. Потом Христос к ним присоединяется и говорит, о чем это вы рассуждаете между собою? У них глаза были удержаны, это другая тема, трудно здесь объяснить, каким образом, кто удерживал. Но Иисус задает им вопросы. Он начинает им рассказывать от Моисея и пророков все, что сказано о в нем Писании. Как вы думаете, сколько нужно времени, чтобы человеку рассказать о Христе? Или какой длины должна быть проповедь о Христе? Часа два, правильно сказал. 11 километров и 100 метров – это примерно 2 часа такой, ну, хорошей ходьбы. И Иисус использует это время. Вы знаете, иногда вот такой разговор в дороге, я помню, мы как-то разговаривали с братьями, была очень такая сложная ситуация, один брат говорит, просто возьмите, говорит, этого брата с собой в дорогу, и там в дороге поговорите. Это намного больше убедительнее, чем вы где-то будете с ним там говорить ему, где-то, может быть, через проповедь и так далее. Вот здесь Христос, он использует этот принцип. Используйте этот принцип. Я недавно разговаривал со своим старшим сыном, и он говорит, пап, знаешь, что я самое больше помню? Я помню то, когда мы с тобой ездили, и что ты мне говорил в дороге. Это настолько запомнилось. И взрослые люди, и дети, они очень расположены, когда с ними разговаривают где-то в дороге, когда это где-то непринужденная беседа, и Иисус имеет с ними встречу. Эти люди говорят, мы ничего не увидели, мы ничему не поверили, Луки 24 глава, у нас нет времени читать, очень подробно эта история описана. Но они говорят, что женщины изумили нас. Они говорят, что жив, но мы никого не видели, не нашли. Но Христос им говорит, не так ли надлежало пострадать Христу? Вы знаете, люди, которые сталкиваются со страданиями Иисуса Христа, которые серьезно относятся к Священному Писанию, особенно в Израиле. Я помню, в одно время в этой стране очень многие дети, которые посещали синагогу и изучали Священное Писание, когда они доходили до Исаия 53 главы, они задавали своим раввинам вопрос. Как тот, помните, какой вопрос задал эфиопский евнух? Не помните? О ком это говорит пророк? И на сегодняшний день многие из этих людей, они становятся верующими, когда они рассматривают страдания Мессии. И Иисус это делает. Посмотрите, вот, через все Писание. И когда они встретились с Ним на вечере, когда у них открылись глаза при преломлении хлеба, и когда они сказали, не горело ли сердце в нас, когда Он изъяснял нам Писание. Что это была за встреча? Почему она была результативной? Потому что это была встреча с воскресшим Христом. Вы знаете, те люди, которые читают Писание и не видят воскресшего Христа, не верят воскресению, им Писание никогда не откроется. Когда люди исследуют Писание, не находя в ней вот такой ниточки красной через все Писание о Христе, помните, покрывало лежит у них на глазах. А когда это покрывало снимается? Когда обращаются к Господу. Тогда покрывало снимается. И вот это понимание Ветхого Завета сразу становится понятным. О ком это говорит пророк? О ком говорит Псалом 21, когда как бы изображен взгляд Христа с креста на людей, его чувства. Он говорит о том, что с ним происходит. Он говорит, Писание свидетельствует о мне, и он имеет в виду Ветхий Завет. Поэтому воскресший Христос. Он помогает правильно понять Писание, правильно его истолковать. И когда человек исследует Писание через Христа, помните, В одном из посланий Павел пишет: смотрите, чтобы кто, братья, не увлек вас философию, пустым обольщением, по стихиям мира, а дальше как сказано, а не по Христу. Вот любую ситуацию рассматривайте в Писании через Христа, вы никогда не ошибетесь, никогда не заблудитесь. И Иисус это показал на этом примере. Пусть Бог и вас благословит, друзья, чтобы сегодня вот эта встреча с воскресшим Христом, она помогла вам серьезнее отнестись к Писанию, серьезнее к тому, о чем мы говорим. Если ты, дорогой брат или сестра, теряешь веру, где-то у тебя разочарование, они сказали: а мы-то думали, когда я стану христианином, я буду богатым, я буду здоровым, у меня не будут проблем. Да нет, написано: многими скорбями, так же, как и Христу, надлежит нам войти в Царство Небесное. Следующий человек – это Фома. Его знают все. Фома, как называют Фому дети? Все дети. Будьте как дети, конечно. Дети, как называют Фому? Фома – неверующий. Вот девочка точно из земли израильской. Она все знает ответы на вопросы. Фома же, один из 12, называемый близнец, не был тут с ним, когда приходил Иисус. Иоанна 20 глава с 24 стиха. Фома символизирует людей, которые оставляют собрание. Всегда, когда что-то важное говорится на собрании, когда принимается решение, когда, знаете, гости приезжают, когда важные истины, их там нет. А потом они говорят: что случилось? А что там было? А что сказали? Они всегда пропускают самое важное. От этого их вера и не возрастает. Они остаются вот в этом положении, в положении неверующих, сомневающихся людей. Дети, я вам скажу, хотел спросить из вас, кто из вас в четверг был на собрании? Ну, молодцы, руки сразу подняли. Спасибо, опустите. Вот не оставляйте собрание. Если вы будете ходить на собрание, ваша вера будет возрастать. Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. А он сказал: не увижу, не поверю. Да, это известная фраза: пока не вложу своего вот пальца в раны, не поверю. Обратите внимание, Христос бы сказал: ну не веришь и не надо. Но Христос ищет вот этой встречи. Вот с этим человеком, сомневающимся, вот этим человеком, который он оставляет собрание, он всегда пропускает важные вещи. И написано: после 8 дней. Вы знаете, вот эта традиция на 9-й день поминать, она имеет вот здесь основание. Но тут Христос являлся, а не те, кто обычные смертные умирают. Да? После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Теперь он уже с ними. И Христос вот пришел, когда двери были заперты, они все сидят за закрытыми дверями, как и в первый день. И в 27 стихе, посмотрите, Иисус, вот когда он выделял Петра, теперь он выделяет Фому. Потому что Фома тоже символизирует определенную категорию людей. Так же, как Мария Магдалина, так же, как Петр. Так же и Фома, он символизирует определенную категорию людей. И он говорит: Фоме, говорит тебе, дорогой друг, вот дай руку. Ну, посмотри вот на этот крест, который напоминает, что я был распят на нем. За тебя, за твои грехи. Но сегодня я воскрес из мертвых. Не будь неверующим, будь верующим. И он говорит: блаженны не видевшие, но уверовавшие. Вы знаете, людям Ветхого Завета им намного сложнее было веровать, потому что они ожидали пришествия Христа. Мы же с вами, будучи людьми благодати или во времена благодати, мы оглядываемся назад на крест, и мы знаем. Есть исторические доказательства, есть археологические доказательства, много-много-много чего. Нам легче поверить. Фома, он был где-то в стороне. Он остался в стороне от этих фактов, от этой встречи. И Христос говорит: блаженны не видевшие и уверовавшие. Поэтому, кто сегодня верит в Иисуса Христа, он намного блаженнее, счастливее, чем те люди, которые имели непосредственное, знаете, присутствие, непосредственное, может быть, как апостолы пишут, мы осязали Его, мы прикасались к Нему, да? Люди говорят, знаете, если не увижу, не поверю. Или говорят: да, как можно поверить в воскресение из мертвых? Помните историю о богаче и Лазаре? когда он убеждает Авраама послать кого-нибудь на землю. Но что отвечает ему Авраам? Если даже кто из мертвых воскреснет, все уверуют, да? Не поверят. У них есть Моисей и пророки, пусть читают, слушают. И это достаточно для того, чтобы принять весть о воскресении. И некоторым людям нужны больше, чем факты, для того, чтобы поверить в воскресение. Но знаете, фактов очень предостаточно. Есть целые книги, знаете, исследования этих вопросов. Представьте просто несколько моментов. Лука, начиная свое повествование, первая глава, он говорит: «Я пишу о совершенно известных между нами событиях». То есть тогда эти события были очень известны. Все знали, что произошло воскресение Христа. Историк Иосиф Флавий упоминает о Христе. Он пишет здесь, что мы были очевидцами. Еще одно свидетельство в первом послании к Коринфянам написано, что Христос явился более чем 500 братьям одновременно. Представьте себе, если бы кто-то в это время решил бы, знаете, организовать такой суд, как делали недавно в Израиле, опровергнуть воскресение Христа или вообще его существование. И представьте себе, в этот бы суд пришли 500 свидетелей, которые бы сказали: нет, мы видели Христа. Никому на ум не пришло в то время поднять этот вопрос, потому что это были совершенно известные события. Сегодня говорят: Писанию верить нельзя. Но мы имеем на сегодняшний день 24 тысячи ранних текстов Нового Завета, различных отрывков, более 500 свидетельств. И самое большое – это существование христианства и измененные жизни людей. Итак, Мария, Магдалина, Петр, идущий в Эммаус, Фома, все не встретились с воскресшим. Эта встреча произвела в их жизни невообразимую перемену. Но знаете, были и другие. Я сейчас не говорю об их учениках, потому что очень часто говорят, что Христос имел встречу только с учениками. Вот кто приходит на собрание, вот с теми имеет встречу. Нет. Люди рано или поздно, как написано, что Евангелие будет проповедано во свидетельство всем народам. Вот сегодня все гости, которые пришли, вам во свидетельство сегодня проповедуется. И воскресший Христос стучит в ваше сердце. И были люди, которые имели, может быть, косвенную встречу со Христом в те времена, потому что это были известные события, и они тоже определенным образом отреагировали, и тоже по-разному. Савл. На момент воскресения, распятия воскресения Христа, кем он был? Через некоторое время он участвует... В чем он участвует, дети? Побивали камнями там первый мученик в христианстве. Как зовут? Стефан. Правильно. Он написано там стерег одежды. Он гардеробщиком там был. Он стерег одежды, чтобы, знаете, сильнее размахнуться можно было. И он говорит: я стоял там, и я одобрял его убиение. Он был врагом. Но вот он идет по дороге в Дамаск, он гонит церковь. Гнать церковь – это не гнать, это не разрушать здание, это иметь непосредственное соприкосновение или гонение на людей, притеснять людей. И Христос ему является, Деяния 9 глава с 3 по 6 стих, он ему задает вопрос: что ты гонишь меня? Вы знаете, братья и сестры, когда кто-то воздвигает гонение на церковь, на братьев и сестер, Христос это воспринимает как гонение против Него самого. Он говорит: что ты гонишь меня? Иногда люди, они вот пытаются кому-то из верующих сделать что-то плохо. Они даже не понимают, что они сейчас начинают воевать со Христом. И казалось бы, Христос должен этих людей, знаете, в пух и прах. Ведь Он может 12 легионов ангелов и все эти враги, куда от них ничего не останется, и мокрого места. Но посмотрите, как он обращается с этим человеком. Потому что этот человек, написано, он по ревности гонитель церкви. Он был очень ревностен в своем понимании Писания. И мы сегодня встречаем таких людей. Вот настолько ревностен, как написано: но не ревнуй до того, чтобы делать зло. И Иисус встречается с ним. И что встреча с воскресшим производит в жизни Павла? Первое, что он говорит: что повелишь мне делать? Знаете, если человек после уверования не задает Господу вопросы, что мне вообще делать, наверное, у него не было встречи с воскресшим. Человек, который встретился с воскресшим Христом, он задает Господу вопросы, как мне жить, как мне поступить в этой ситуации, как мне поступить в этой ситуации. А то он пришел, Христос воскрес, сказал, и живет дальше так, как он понимает, как его учили или не учили, как он взял это от мира или еще от кого-то. У него не было встречи с воскресшим. Дети, а вы часто спрашиваете родителей: мама, а что я могу для тебя сделать? В основном, или какая-то часть детей, они всегда избегают этого вопроса. Вы думаете, это отличаются взрослые? В церкви очень редко можно встретить человека, который подходит к служителю и говорит: а что я могу сделать в церкви? Знаете, намного больше тех людей, которые говорят, что вам надо делать. Вот это, говорит, надо сделать, вот это сделайте, вот это сделайте, вот это сделайте, а потом мы еще посмотрим, правильно вы сделали или нет. А вот подойти и сказать, что я могу сделать для Господа. Это значит, что у этих людей была встреча с воскресшим или не было встречи с воскресшим. После этой встречи Павел, он начал проповедовать. Но знаете, Бог начинает его воспитывать. Он написано Галатам 1:17, рассказывая о своей жизни, он говорит: я не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, то есть которые передо мной стали посланниками Иисуса Христа, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Его не сразу восприняли. Он очень много зла сделал церкви. Он сел на скамеечку, как-то Николай Александрович Гаврилов рассказывал такой пример. Один служитель в трудные времена, он стал в проломе, его посадили в тюрьму, и вот он вышел из тюрьмы, сел на скамеечку, и прошло 10 лет, и братья ни разу его не пригласили, чтобы, ну, сказать: брат, скажи там проповедь или расскажи свидетельство. Он скромно сидел и ожидал. И когда братья наконец решили как-то привлечь опять брата к служению, он через некоторое время отошел в вечность. Вы знаете, Павел ждал. И наступило время, когда братья, апостолы, Галатам 2:9 написано, они узнали о благодати данной мне, они узнали, что Бог делает через Павла, и они, написано, подали ему руку общения. Позже Павел напишет: напоминаю вам Евангелие. Он имел встречу с воскресшим, он говорит, это очень важно. В 4 стихе он говорит, и что он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Он говорит, это Евангелие. Это очень важно, чтобы каждый человек это знал. Это сила Божия ко спасению всякого, кто верит. И вот здесь он говорит, а после всех явился и мне, как некоему изверку. Может, и у нас в собрании есть люди, которые гонят церковь. Они, может, не делают это прямо. Они делают это косвенно. Они докучают кому-то, знаете. Они приносят какие-то проблемы. Но знаете, через эту историю Иисус хочет каждому из нас показать, из этого человека может произойти очень инициативный, верный, богобоязненный, целеустремленный Божий посланник. Мы иногда даже не понимаем, как может человек вообще уверовать, каким образом, вот не следим у пути Божьи. Я слышал такой пример, мне в Москве рассказал один брат, не знаю, здесь рассказывали или нет, на съезде братства в России в 90-е годы, ну, было тогда время, сильно много разных миссионерских таких поездок было. И вот одна группа братьев и сестер поехали в Таджикистан. Они ездили от села в село, проповедовали. И вот они на этом съезде, им говорят, выйдите. Им даже неудобно было выходить. Они говорят, вышли, вы знаете, мы столько вот и проехали там, и то, другое. Никто, говорит, не покаялся. После этого свидетельства поднял руку один человек. Он был таджикской национальности. Он сказал, можно я расскажу свидетельство? Он говорит, я знаю этих братьев и сестер. Я видел их у себя на родине. И стали спрашивать, а как ты их видел? Он говорит, я смотрел на них через прицел своего оружия. Когда они ходили, говорит, от села, в одно село они пришли, и когда они шли там по горной тропе, я уже навел на них прицел и хотел каждого из них по очереди расстрелять. Но я решил, что-то мне подсказало, не торопись, посмотри, что они будут делать. А эти братья и сестры после служения всегда показывали фильм «Иисус». И этот человек через прицел своего оружия посмотрел весь этот фильм. И когда он увидел картину распятия, и когда он увидел картину воскресения, он там покаялся и уверовал. И он приехал и рассказал об этом на этой встрече. Мы иногда не знаем, как человек может прийти к Богу. Евангелие будет везде проповедано, различным образом. Я хочу тебе сказать, дорогой друг, может, ты сегодня смотришь как бы через прицел на верующих. Ты говоришь, вот этот такой, а вот этот ругается, а вот этот деньги мне не отдал, а вот этот анекдоты рассказывает. Я такой был, я вам признаюсь. Я приходил на собрание и смотрел налево и направо, и сравнивал свою так называемую праведность, как запачканную одежду, с другими людьми. С некоторыми я был близко знаком. Но пока я не посмотрел на воскресшего Христа, я не видел себя грешником. Я смотрел вот этот прицел, я видел недостатки людей. Но Бог помог мне увидеть распятого за меня Христа и воскресшего для моего оправдания. Смотри на воскресшего. Были еще свидетели воскресения, косвенно. Матфея 27 глава 62 по 66 стих написано: «На другой день, который следует за пятницу, собрались первосвященники, фарисеи к Пилату и говорили: „Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, это так они Христа называют, еще будучи в живых, сказал: „После 3 дней воскресну“. Иисус говорил своим ученикам, что он воскреснет, и до них кто-то это доносил, только они неправильно понимали, они превратно истолковывали Писание. Они не знали Писания и силы Божией. Помните, как саддукеи, они не верили в воскресение ни в ангела, ни в духа. Он еще, будучи в живых, после 3 дней воскреснет. Так, прикажи охранять гроб, то есть могильную пещеру, это не деревянный гроб с крышкой, чтобы мы понимали, до 3-го дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: воскрес из мертвых. Они быстренько все наперед просчитали, и будет последний обман хуже первого. Пилат сказал им: имейте стражу, пойдите охраняйте, как знаете». Здесь есть спорные мнения, была это римская стража или храмовая стража. Сейчас не время об этом спорить. Но мы видим здесь 3 категории людей, которые так или иначе соприкоснулись с вестью о воскресении. Это первосвященники и фарисеи, это сам Пилат и это воин. Что это за люди? Первое – это религиозные люди. Второе – это люди власти. Или люди, которые думают, что они сами всем миром управляют. И третьи люди – это люди, которые связаны какими-то обязательствами и обстоятельствами. У первых сразу злой настрой. Обычно лжерелигии, характеризует каменное сердце и упругая шея. У людей власти бывает безразличие. Они где-то должны сохранять, знаете, ну, как сказать, непосредственность, то есть не быть предвзятыми к той или другой стороне. Вот помните ситуацию, когда был бунт в одном месте, это Деяния 18:17, и там был такой Галион, правитель, отвечающий за порядок, и он сначала взялся за порядок, но потом, когда Сосфена, начальника синагоги, Деяния 18:17, били его перед судилищем, и написано: Галион немало не беспокоился о том. Вот ситуация. То есть человек, он мог все это, ему власть дана. Он может к этому правильно отнестись, но он безразличен. У третьих, стражи, у них нет своего мнения. Они подвластны. Они зависимы от обстоятельств. Говорят: ну нам сказали, нам приказали, что мы можем сделать? Мы подвластные люди, нам приказали и так далее. Но Бог и с этими людьми работает. Вот воины, они непосредственно соприкоснулись с фактом воскресения Христа. Матфея 28:4, они написано: «Устрашившись его ангела, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые». Они видели вот это сверхъестественное событие. С 11 по 15 стих написано о женщинах, которые послал Иисус, чтобы возвестить братьям. Написано: «Когда же они шли, то есть женщины, то некоторые из стражи, войдя в город, вероятно, женщины, знаете, они где-то вот рядом прошли, не услышали. Стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем, и те собрались, сделали совещание и довольно денег дали воинам». Некоторым людям выгодно не верить в воскресение Христа. Выгодно. И они убеждают этих людей, они убеждают правителя. И написано: эти воины, они поступили, как научены были. И пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. И тогда, и сегодня, говорит, это обман. Но это говорят те люди, которые не хотят рассмотреть факты воскресения Иисуса Христа. Мы видим, что все эти категории людей соприкоснулись с вестью о воскресе. Мы что? Что это поменяло в их жизни? Они остались в своем зле и обмане. Стражи, они продали просто свою совесть. Дети, вам иногда делают подарки? Будьте внимательны, всегда задавайте вопрос, для чего вам дарят подарок? Иногда взрослым тоже об этом надо задуматься. Для чего мне дарят подарок? И знаете, сегодня история свидетельствует, и раньше тратились огромные средства, чтобы распространить и поддержать версию ложного воскресения. Много литературы напечатано, каких-то фильмов снято, да? И в основном этим занимаются атеистические режимы и ложные религии. Но интересно, чтобы поддержать истину, что она истина, за это не надо платить. Истина сама себя доказывает. За ложь нужно платить. Когда Советский Союз был в железном занавесе, очень много радиостанций на Советский Союз были направлены на то, чтобы заглушать истинное положение вещей. Истинное положение вещей. Железный занавес всегда делается для того, чтобы скрыть истину. Скрыть истинную важность веры в Бога. Неужели тебе, дорогой друг, заплатили? Или тебе выгодно не верить воскресшего? Сегодня у тебя тоже встреча с Ним. Не оставайся в неверии. Не оставайся. Весть о воскресшем, она всегда производила определенную работу в сердце человека. Проповедь Христа в Иерусалиме и проповедь Павла в Афинах, она затрагивала воскресение Христа. И если в первом случае 3000 человек покаялось, а в другом случае только несколько человек уверовали. Это были философы, это были ученые, написано эпикурейцы и стоики. Они любили слушать что-то новое. Но написано, когда Павел проповедовал, эти люди разделились на три категории людей. Одни говорили, об этом послушаем тебя в другое время. Другие насмехались, а третьи уверовали. Иисус когда-то сказал, «Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете». Дорогие друзья, мы сегодня тоже здесь в церкви являемся свидетелями воскресения Христа, потому что Он воскрес для нас и воскрес в нашей жизни. И знаете, я сегодня не призываю к покаянию, я просто призываю стать Его учениками. Когда человек вообще приходит к Богу, написано, приходящий к Богу должен веровать, что Он есть, и ищущим Его воздает. Когда человек говорит, да, я верю, что Бог жив, да, я верю, что Он послал Сына Своего в этот мир, да, я верю, что Он воскрес из мертвых, и когда человек начинает искать лица Господа, тогда Бог показывает ему его грех. Тогда Бог начинает его воспитывать, как Он воспитывал вот всех тех людей, о которых мы говорили. Написано, без веры угодить Богу невозможно. Покаяние без веры нельзя угодить. В кого ты уверовал? Павел говорит, а я знаю, в кого я уверовал. Знаешь ли ты, в кого ты уверовал или в кого ты хочешь уверовать? И когда человек начинает верить, он затем начинает искать Господа. Если его вера не побуждает его к тому, чтобы искать лица Господа, он не поверил. В книге пророка Исаии, 55 главе написано, «Вот я дал его свидетелям для народов, вождем и наставникам народов». В 6 стихе написано, «Ищите Господа, когда можно найти его, призывайте его, когда он близко, да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и он помилует его, и к Богу нашему, ибо он многомилостив». Это очень важно, правильно отнестись к воскресению Христа, к этому событию, потому что написано Римлянам 10 глава 9-10 стих, «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Не веруешь, что Бог воскресил из мертвых, не спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Рано или поздно воскреснут все. Одни для вечной жизни, другие на вечное осуждение». Написано, что Иисусу дана власть производить суд, Иоанна 5:27. И написано в 29 стихе, что изыдут творившие добро воскресение жизни, а делающие зло воскресение суждений. Мы недавно отмечали такой момент, в нашей церкви есть сестра, которой исполнилось 100 лет. Оказывается, в Шымкенте в этом году 6 человек исполнилось 100 лет. Вы слышали, чтобы кому-то исполнялось 200 лет? Я тоже не слышал. Рано или поздно каждый человек умрет. Написано, однажды положено человеку умереть, а потом суд. И один человек так сказал, если ты не хочешь встретиться с Иисусом Спасителем, то ты встретишься с Иисусом Судьей. Поэтому очень важна сегодня встреча с воскресшим. Как для тех людей, которые уже идут за Господом. Может, Бог хочет вас утвердить, поддержать, благословить, вдохновить, так и те, которые еще не приняли его в свое сердце. Вот люди по-разному. Савл стал его посланником, другие люди ожесточились, другие люди продали свою душу, можно так сказать. Но вы знаете, когда я вчера вечером уже поздно возвращался домой из церкви, я проехал по Туркестанской, увидел там много людей вот возле церкви православной, машин много. Удивительно, это бывает, наверное, раз в год, может быть, на Рождество. И вы знаете, уже еду домой, уже вроде так проповедь готова, и меня посетила мысль. Мы-то вот как бы всегда думаем, что мы приходим к Богу, да? Мы приходим в дом молитвы, мы приходим на поклонение. Знаете, меня посетила какая мысль? Это не мы к Нему пришли, это Он к нам пришел. И даже когда мы приходим в дом молитвы, это Он к нам приходит. Это Он стучится в наше сердце. Я вам это сейчас покажу. К Марии Магдалине она к Нему пришла или Он к ней пришел? Он к ней пришел возле гробницы. К Савлу на дороге Савл к нему пришел или Иисус к нему пришел? К Фоме Фома к нему пришел или Иисус пришел к Фоме? И к Петру он несколько раз приходил. И сегодня он пришел и к тебе, дорогой друг, и к тебе, брат и сестра. Как ты отреагируешь на это? Что ты возьмешь из этой встречи? Иоанна 1.12 написано, 11.12, «Пришел к своим, а свои не приняли, а тем, которые приняли, дал власть быть детьми Божьими». Кто ты сегодня? Свой или чужой? Это нужно решать, потому что Он пришел к одиноким, Он пришел к самоуверенным, Он пришел к неверующим и сомневающимся, Он пришел даже к своим врагам и к врагам своим последователям. Он пришел ко всем труждающимся и обременен. И Он хочет иметь с тобой встречу. И чтобы эта встреча была не только на Пасху, но чтобы эта встреча была каждый день, в каждом мгновении и продлилась в вечности. Слава Ему за это. Мы будем молиться. Аминь.